У друга моего много всяких имен было за историю нашего знакомства. Как вы его только не называли в разные времена в разных странах. У него есть прекрасная черта – всегда быть в нужном месте в нужное время. То он огонь украдет у влиятельных ребят и вам отдаст, когда вы уже практически замерзли и с голоду вымерли. То человека в космос отправит, сам не полетел только потому, что уже много раз там был. То, как вот сейчас, откроет больницу для детей с врожденными заболеваниями и помогает им там просто так, не требуя ничего взамен. И зовут его сейчас, знаете как? Юрий Петрович. Удивительный персонаж. Немного странный по нашим меркам, но я всегда рад его видеть. Выслушал он мою идею, прямо на ходу ее немного доработал и превратил в план. Да, опасный, да, рискованный, но не время сейчас осторожничать. В общем, для начала нужен хотя бы один ключ из тех, что еще не прибрали к рукам нехорошие ребята. Только где его взять? Кто свой еще не потерял, ни за что ведь не отдаст. Но мы обязательно что-нибудь придумаем. А пока двинемся дальше в историю кино. Это меня успокаивает, пробуждает приятные воспоминания и, знаете, отвлекает от всей этой досадной беготни с ключами. Я в своих рассказах, может быть, немного непоследователен. Но ведь и кино развивалось то скачками, то рывками, то здесь озарит, то там осенит. В разных странах разные люди делали разные открытия и по-разному двигались вперед. Кто-то скажет: «А Голливуд? Где про Голливуд?» Это же самое часто употребляемое слово в разговорах о кино. Ну и, честно говоря, это не просто так, конечно. Фабрика грез, что уж там говорить. Итак, давайте про Голливуд. В начале 20 века киностудии обладали огромной властью. Они держали звезд и режиссеров в жестких рамках. Фильмы тогда были немыми, а билет в кино стоил немалых денег. Но с другой стороны, многие возникшие тогда закономерности существуют и сегодня. Студии и сейчас делают ставку на кинозвезд. Это обеспечивает продажи билетов. В то время такие жанры, как криминальный боевик или романтическая комедия, бурно развивались и прочно утвердились в бизнесе. И сейчас они по-прежнему популярны. Ну и уже тогда слухи, сплетни окружали голливудских знаменитостей. С этим вообще ничего не поменялось. С появлением интернета только больше этого стало. Голливуд начала 20 века вставал на ноги, когда кино еще было немым. После Первой мировой войны кино развивалось по-разному. В Германии, например, в авангарде был экспрессионизм, а кинематографисты экспериментировали с мизансценой, создавая прорывные шедевры в жанре хоррор. В СССР советские кинематографисты использовали кино для пропаганды, развивали теории и техники монтажа. Студии Голливуда же осваивали другие жанры и направления. Внутри студий процесс кинопроизводства был полностью отработан. От идеи, написания сценария и съемок до рекламы и дистрибуции. Большинство студий, как я уже рассказывал, обосновались в Калифорнии из-за солнечной погоды, удобной для съемок, и всех видов ландшафта, которые были буквально под рукой. А еще там было хорошо из-за того, что Эдисон был далеко. Из своей студии в Нью-Джерси он уже не мог контролировать других производителей кино. Сначала было три главных студии. Famous Players Lasky Corporation, которая впоследствии станет Paramount Pictures, Laws Incorporated, которая начиналась как сеть кинотеатров, и First National Pictures. Три студии не только контролировали рынок, они фактически управляли творческой и личной жизнью своих кинозвезд, сценаристов и режиссеров. Кинематографисты всегда вставали перед выбором – следовать приказам студии или отказаться от карьеры в кино. А потом четыре легенды немого кино собрались вместе, чтобы создать собственную киностудию. В 1919 году два режиссера, Чарли Чаплин и Дэвид Уорк Гриффит, и две кинозвезды, Дуглас Фэрбэнкс и Мэри Пикфорд, основали United Artists. Они хотели дать кинематографистам больше свободы в съемочном процессе и более щедро делились прибылью с авторами. Тем не менее, систему контрактов они все-таки разработали. Свобода свободой, но контролировать творческих личностей было необходимо. В 1924 году появилась самая влиятельная студия. Lewis Incorporated купили Goldwyn Picture и Louis B. Mayer Productions. Так родилась студия Metro Goldwyn Mayer. Все мы знаем ее по заставке с рычащим львом. Процесс объединения длился на протяжении 1920-х и 30-х годов. Студии продавались, объединялись и распадались. К концу эпохи немого кино большая часть американских фильмов делалась на киностудиях, чьи названия мы знаем по современному Голливуду. Не только Metro Goldwyn Mayer, но и Warner Brothers, Fox, Universal и Columbia Pictures появились именно в то время. Несмотря на довольно долгую нестабильность, студии работали и продолжали снимать кино. Одним из главных первопроходцев, заложивших основы студийного кинопроизводства, был Томас Инс. Как и Гриффит, Инс пришел в кино после провала актерской карьеры. Он срежиссировал свой первый фильм в 1910 году, а к 1913-му снимал уже по 150 короткометражек в год. Его главный вклад в кино – это применение технологии массового производства в киноиндустрии. До Инса за итоговый результат отвечал режиссер-кинооператор. Один человек, который держал в голове сценарий, работал с актерами и управлял камерой. Инс распределил функции на несколько человек. Сценарист работал над сюжетом и писал сценарий. Режиссер принимал творческие решения на площадке и работал с актерами. Монтажер работал с отснятой пленкой. А продюсер отвечал за фильм от идеи до финального результата. Собственно, так это до сих пор и работает. Конечно, появились новые должности и зоны ответственности, но подход Инса – основа и современного кинопроизводства. К 1912 году Томас Инс заработал достаточно денег и купил ранчо к западу от Голливуда. Нет, он не стал там разводить лошадей и овец. Он построил там студию и назвал ее Инсвилл. Именно там были выстроены первые масштабные декорации – ковбойский салун, небольшая швейцарская улица и японская деревня. Системный подход помог Инсу утроить финансовые показатели за очень короткое время. Он умер, к сожалению, относительно молодым, но его влияние на индустрию было масштабным, и мир кино до сих пор пожинает плоды его трудов и использует его идеи. У Томаса Инса был партнер – Мак Сеннет. Он открыл миру целую плеяду кинозвезд. Роско Арбакл, Глория Свенсон, Кэрол Ломбард, Уильям Клод Филдс и, конечно же, великий Чарли Чаплин, имя и фильмы которого пережили уже не одно поколение любителей кино. Чарли Чаплин был выдающейся личностью. Один из тех людей, кем лично я искренне восхищаюсь и горжусь своим скромным участием в его, карьере. Чарли родился в 1889 году в Англии в семье артистов мюзик-холла. Я в то время любил компании творческих людей, только не вот тех из высших кругов, а простых земных лицедеев. Что-то мне, знаете, приелось общение со всякими богемными персонажами. В тот мюзик-холл я заходил, чтобы постоять за кулисами, выпить и поболтать с людьми. В тот день мать Чарли, Ханна, должна была исполнять со сцены всякие популярные песенки, но буквально перед выходом на сцену выяснилось, что она потеряла голос. Тяжелая и неустроенная жизнь, знаете ли, не лучший фон для артистической карьеры. Я стоял в кулисах, а крошка Чарли сидел на корточках рядом со мной и ковырял пол ржавым гвоздем. Вижу, импресарио о чем-то спорит в стороне с Ханной. Подхожу посмотреть, в чем дело. Голоса нет. И нет целого большого куска программы. Ханна, говорю, я слышал однажды, как Чарли напевает твои песни. Пусть идет на сцену вместо тебя. У него звонкий голос. Ханна и импресарио на меня так уставились. А я подхожу к Чарли и говорю, давай-ка, малыш, пришло твое время, выходи на сцену и пой все песни, которые только сможешь вспомнить. Импресарио, этот толстый алкаш, не успел еще рта открыть, а Чарли был уже на сцене. И знаете, я уже тогда понял, что он станет великим. Он пел тонким детским голосом, но в нем было столько энергии, столько внутренней силы. В его-то 5 с небольшим лет. Зал аплодировал стоя и кидал на сцену монеты и купюры. Так началась карьера великого Чарли Чаплина. Детство и юность его были трудными. Родители умерли рано. Отец, который был поначалу довольно известным певцом, умер от пьянства. Мать сошла с ума и умерла чуть позже. У Чарли был только брат, Сидни. Знаете, очень хотелось иногда помочь им, но я точно знал, что Чарли сможет сам. И только так он станет действительно великим. Он трудился много и упорно. Работал на разных работах с самого детства. И всегда стремился к творчеству. Учился музыке, танцам, актерскому мастерству. В 14 лет он уже получил свою первую роль. И представьте, он не умел читать тогда. И роли он заучивал на слух. Брат читал реплики, а Чарли их учил. Ну, а в 19 лет Чарли уезжает в Штаты. Там его талант быстро заметил Сеннет и нанял Чарли. С этого начался великий Чарли Чаплин. Человек, навсегда изменивший кино. Чарли быстро стал настоящей звездой экрана. Но ему было этого мало. Он сам хотел делать свое кино. После завершения первого контракта Чаплин заключил очень прибыльную сделку с чикагской SNA Studios. По контракту он должен был снять 14 короткометражек. Его знаменитый персонаж, бродяга, был уже популярен и любим публикой. И Чарли использовал его на полную катушку. Придумывал смешные сюжеты и воплощал их перед камерой. Чаплин был очень популярен. К моменту окончания контракта с SNA в 1915 году он договорился со студией Mutual Film Corporation на колоссальные по тем временам деньги – 10 тысяч долларов в неделю. Они же потом выплатили ему бонус в 150 тысяч долларов. Фильмы, которые Чаплин сделал со студией Mutual, принесли ему международную славу. Чаплин был первым, кто сделал фильмы о простых бедных людях. Это была своеобразная социальная сатира, редкая смысловая нагрузка для немых фильмов того времени. Будучи одним из самых высокооплачиваемых людей в мире, Чаплин остался верен своему происхождению. Его фильмы смешные и трогательные, рассказывали о героизме и благородстве бедняков. В 1919 году 30-летний Чаплин стал сооснователем United Artists. Фильмы того периода стали уже настоящей классикой кино. И до сих пор можно сказать, что это одни из лучших комедий за всю историю кино вообще. «Малыш», его первый полнометражный фильм, был очень успешным. Затем последовала «Золотая лихорадка», «Огни большого города», «Новые времена» и его нашумевший фильм о Гитлере «Великий диктатор». Потом в США будет «Охота на ведьм» Эдгара Гувера. Чаплин попадет в черные списки, и на него будут собирать компромат, как на приверженца коммунистических идей. Ему придется прекратить съемки кино и уехать в Европу. В эпоху немого кино никто не достиг такого успеха, как Чарли Чаплин. Как режиссер он снимал фильмы, которые становились хитами сразу после выхода. Как актер Чаплин был мировой знаменитостью с огромными гонорарами, которые давали ему творческую свободу. Он, конечно, был не единственным, кто сумел взломать студийную систему. Такие актеры-режиссеры, как Бастер Китон, Роско Арбакл, Гарольд Ллойд добились огромного успеха, снимая короткометражные и полнометражные комедии. Кинозвезды уровня Мэри Пикфорд и Глории Свенсон пользовались своей известностью и тоже могли влиять на съемочный процесс. Пока кино становилось самым важным из искусств, некоторые люди стали опасаться его. Они считали, что фильмы несут реальную угрозу общественной нравственности. Они видели в фильмах пропаганду материализма, цинизма и сексуальных свобод. Но для культуры общественная мораль – вечный камень преткновения. В то время несколько крупных скандалов в Голливуде привели к первой самоцензуре в американском кино. Желтая пресса рассказывала читателям истории о кинозвездах, которые страдают наркотической зависимостью, постоянно изменяют партнерам и вообще ведут себя плохо. Большая часть скандалов разворачивалась вокруг Роско Арбакла, которого обвинили в изнасиловании и убийстве актрисы Вирджинии Рапп. Несмотря на то, что Арбакла оправдали после трех открытых для публики судов, его карьера была кончена, а у государства появился повод постоянно критиковать кинобизнес за аморальность. Вместо того, чтобы ждать государственного вмешательства, крупные киностудии объединились и создали ассоциацию производителей и прокатчиков фильмов. Они наняли бывшего министра связи Уильяма Хейса, консервативного и религиозного политика, чтобы доказать серьезность своих намерений по моральной очистке киноиндустрии. В 1930 году Хейс объявил о создании Кодекса Хейса. Это был список запрещенных и нерекомендуемых тем для кино. Кодекс также предлагал стратегию, называемую компенсацией ценностей. Ее смысл в том, что кино могло изображать какие угодно пороки на протяжении большей части фильма, но в конце добродетель должна была побеждать. Режиссер Сесил Блаунт Демиль мастерски воспользовался этими ограничениями. Он показывал публике самые тяжкие пороки весь фильм, а в самом конце буквально за несколько минут демонстрировал триумф добродетели. Другие режиссеры нашли свои пути по использованию кодекса Хейса. Немецкий режиссер Эрнст Любич приехал в Голливуд в 1922 году и сделал несколько успешных комедий о сексе, которые строились на намеках и догадках о личной жизни героев. Так или иначе, золотой век Голливуда задал новые тренды в кино того времени. Приближалось время, когда кино должно было наконец заговорить. Я обязательно расскажу, что там было дальше. Для этого всегда найдется время. И знаете, пока я вам тут рассказывал про Чарли Чаплина, у меня возникла одна интересная мысль по поводу того, у кого и как раздобыть ключик. Скоро вернусь. Да пребудет с вами сила кино. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова